Это программа московских школ кино, посвященная ученикам Александра Петровича Довженко, подходит к концу. У нас остался только один герой сегодняшний, это Татар Давидович Асилиани. Мы, честно говоря, так долго, в общем, не показывали его фильмы, думая, что, может быть, совпадет его график пребывания в России с показом, и он сам фильм представит. Но вот, к сожалению, пока не сложилось. Хотя он в курсе этого показа, но он еще, наверное, расскажет о деталях самоидентификации Татара Давидовича, которую мы тут все изучали на прошлых неделях. Но в любом случае, сегодня у нас последний вечер такой индивидуальный, который Татар Давидович представит нам Мухич, куратор этой программы. А следующий вечер, который будет через неделю, как мы вам и обещали, мы покажем фильм Ролана Петровича Сергиенко, посвященный, двухчастевый фильм, посвященный Александру Петровичу Довженко, «Исповедь перед учителем». Этот фильм, где есть все, и есть, если кого нет, есть о всех. И поэтому мы считаем, это будет такое вот достойное завершение этой ретроспективы. А сегодня мы смотрим два очень разных фильма и Асилиани, и Атарии Асилиани расскажет сегодня Наумович, как и обычно. Когда нету авторов, рассказывает клиент.
Да, очень жаль, но дело в том, что у Атара сейчас ретроспектива французской синематеки. Мы совпали. Он собирался в Москву и собирается до сих пор, но, к сожалению, пока не приехал, нам очень хотелось бы, чтобы он сам был. Хотя вот когда мы с ним переписывались, надо было от него получить разрешение на получение копии из Госфильмофонда, он мне вдруг прислал такое странное сообщение, что к школе Довженко я не имею никакого отношения. Честно говоря, я немножко даже опешил, потому что мы с вами видели в фильме про Сергиенко, где сам Утар говорит, как Довженко сказал ему и Сергиенко, вам бы надо уйти из кино, вы слишком деликатны для этого искусства. И там он совсем не отнекивался от Довженко. Я понимаю, что он имел в виду. Он ведь утверждает, что он вообще никакой школе не принадлежит. Если у него есть какие-то отдельные учителя, то он берет как бы с каждого цветка свой кусочек нектара. И обычно называет французов, французских режиссеров. По духу своему он действительно гораздо ближе к Брессону, к Жаку Тати, к Рене Клеру. Так случилось, что я однажды привез выставку Эйзенштейна в Париж, и в тот самый день, когда наш самолет приземлился, я вдруг в гостиницу, мне передали сообщение Утара, что он назначает мне свидание в церкви Сен-Жермен-де-Пре, потому что умер Рене Клер, и надо идти на панихиду. Я прямо с аэродрома поехал на панихиду и увидел там Утара. Там было очень мало французских режиссеров, к сожалению. Великий академик первый, можно сказать. А Утар считал своим долгом прийти на панихиду Рене Клера, которого он считал одним из своих учителей. И для меня это вообще очень показательно, потому что Утар действительно достаточно мощный талант для того, чтобы выбирать себе образцы и тех, у кого он может что-то, не то чтобы позаимствовать, чему-то научиться. Но Довженко он, тем не менее, обязан. Я понимаю, что человек антипафосный. И довженковская философия, довженковская стилистика во многом была и есть ему, ну, как-то даже, может быть, противоположно. И вместе с тем Довженко задал уровень творчества, когда он пришел из мехмата в ВГИК, его спокойно могли не взять. Он приехал не по направлению республики, в отличие от Георгия Шенгелая, который был не просто великим, сыном великих кинематографистов Николая Шенгелая и Нады Вачнадзе, он еще имел официальное направление от республики Грузия, что обеспечивало ему автоматический прием в ВГИК. У Атара этого не было. Довженко разглядел в нем и его талант, и его незаурядность. И кроме того, ведь я говорил об этом в самом начале ретроспективы, что школа Довженко совсем не объединяется стилистическими общностями его учеников, а именно тем строем мифологическим, если хотите, и метафорическим, который был характерен для Довженко как режиссера и вообще как личности. И он всем им задал эту высоту, каждый преломил по-своему. И я думаю, что Отар немножечко лукавит, когда он совсем уж считает себя противоположностью Довженковской школы. Могу привести один из примеров. Когда он делал документальный фильм «Грузия одна», у него есть такой документальный трехсерийный фильм о судьбе Грузии за несколько столетий, он предложил такой, ну, панораму, скажем, грузинской истории, как будто хроникальную. Но на самом деле, я вдруг подумал так, я смотрел еще материал неозвученный, он попросил меня прочитать несколько кусочков, записать, в смысле, несколько кусочков летописи, ему нужен был голос, отличный от главного рассказчика. Я вдруг подумал, а ведь он действительно довженковец. Довженковец потому, что он совсем не ограничивается перечислением фактов, а он все время пытается над этим фактом увидеть, ну, если говорить, судьбу страны и в каком-то смысле метафору ее присутствия на земле. Ему нужно было понять, почему Грузия – необходимая краска для человечества, что так и есть, как и Довженко, я думаю, понимал прекрасно, почему Украина абсолютно уникальна и невычитаема, скажем так, из картины человечества. Это не всегда признают представители некоторых кинематографий, считая, что есть кинематографии обязательные, главные, а есть такие провинциальные, как будто не обязательные, только для местного населения. Но это, конечно, не так. И Отар один из тех, кто своим творчеством доказал, что Грузия – одна из великих кинематографических держав. Я не боюсь этих дефиниций, потому что, конечно, не только незаурядный режиссер, не только человек абсолютно яркого дарования, но и человек, который сумел поставить грузинское кино, я говорю об этом ответственно, при том, что понимаю значение Николая Шенгелая, как одного из первых гениев этого кино, и Колотозова, и Чаврели, который был, в общем, достаточно одаренный режиссер, его соратников, типа того же самого Шенгелая, братьев Шенгелая, двух детей Николая Шенгелая, но тем не менее, именно Отар сделал грузинское кино фактом мировой кинокультуры. Если говорить коротко, я боюсь слишком заговорить вас вначале, потому что об Отаре можно очень много говорить. У него есть три особенности. Первая особенность связана с тем, что на первый взгляд кажется, что ты смотришь повседневность, ты смотришь жизнь, как она есть, вот та самая жизнь, сыгранная, конечно, с частью сыгранная с помощью любителей, очень тщательно продуманная, тщательно выстроенная, потому что он строит как фугу свои фильмы. У него всегда многоголосие, всегда густо населенные фильмы, множество персонажей, несколько линий, которые пересекаются, контрапунктируют. И вот даже нельзя иногда точно рассказать сюжет, казалось бы. Хотя сюжет такой, ситуация, очень легко определима. Тем не менее, это дело не в сюжете и не в ситуации исходной. Дело в том ощущении жизни, которое является, наверное, главным сюжетом его фильма. Это жизнь. Вот в самом точном проявлении этого слова, что есть жизнь человека, что есть жизнь города, что есть жизнь деревни, жизнь нации, жизнь человечества. Я помню, однажды он мне сказал: вот странные люди в России, вы все живете вчера или завтра, а вы не живете сегодня. Я говорю, почему? Он говорит, так посмотри внимательно, вы все время вспоминаете, как было хорошо или плохо вчера, или как будет замечательно и ужасно завтра. А вы не знаете, что такое жизнь сейчас и сегодня, а грузины это знают. Вот грузинское застолье – это совсем не только еда и выпивка. Это тот самый пир, который идет от Древней Греции, у нас же были свои отношения с Грецией, сказал он. У нас тут украли Медею. И это наше отношение, этот греческий пир продолжается только в Грузии сейчас, сказал он. И надо понимать, что проживание сегодня и сейчас и есть главная ценность вашей. Вопросы, в чем смысл жизни? Смысл жизни в жизни. И я задумался, что, пожалуй, он прав, потому что если посмотреть на и наши разговоры, и на наши сюжеты, и на наши беды, и ламентации, ведь всегда мы кого-то обвиняем, кто-то виноват в том, что было вчера плохо, будет хорошо завтра, или наоборот. Отар делает фильмы о том, что мы живем здесь и сейчас, и мы должны делать выбор свой сегодня и сейчас, и ни на кого не сваливать свою вину, или наоборот, не кичиться тем, что мы поступили правильно. Первый же фильм Отара, игровой фильм, я имею в виду, я не сейчас не беру его короткометражки, фильм «Листопад» о мальчике, который становится виноделом и отказывается выдать недозревшее вино только ради того, чтобы предприятие выполнило план, чисто советская реалия, надо было выдать, а он знает, что вино должно еще постоять. И он принимает на себя решение и вливает, как, может быть, кто видел фильм, тот помнит, вливает туда тот самый желатин, который срывает план. Завод. Все рабочие, работающие там, знают, что вино не надо будет пить. Надо сказать всем знакомым, что вино от такого-то числа недозрелое, не покупайте бутылки. Это вот чисто советская вера ради выполнения плана выдать плохую продукцию. И весь смысл этого героя в том, что он берет на себя ответственность, сказать, нет, моя честь не позволяет винодела, и честь моей нации не позволяет, что мы выдавали плохое вино. И пусть сорвется план, но вино будет хорошее. И там замечательный хэппи-энд, если можно сказать, когда все предприятие идет плавать, играть в футбол, плавать на лодках и так далее. И ощущение катарсиса от того, что человек поступил по совести, а не потому, что кто-то для галочки потребовал у него выполнения плана. Конечно, вот кажется, что это производственный сюжет. Его и запускали как производственный фильм. А это не производственный сюжет, это даже не только нравственный сюжет. Это фильм о законах бытия сегодня и сейчас. Не то, как было принято когда-то, не то, как будет, может быть, хорошо завтра. А что вот сегодня мы должны поступать так, как велит совесть, не более того. Конечно, грузины вычитывали из этого фильма гораздо больше, чем мы со стороны. Например, фамилия Нижарадзе, ну что для нас одна из грузинских фамилий, Нижарадзе. И мало кто понимал, что это дворянская фамилия, даже княжеская фамилия. И на стенах этого бедного жилища, где живет этот мальчик, в отличие от его товарища, который такой новориш, с богатой мебелью, такой полированной тогдашней советской или немецкой, может быть, ГДРовской. А тут такая довольно бедная мебель. И на стенах висят старинные фотографии от его предков, которых уже нет на свете и которые, возможно, были репрессированы в 1937 году. Там есть такой намек, который они считывают мгновенно грузины. То есть, оказывается, вот там не потому, что это дворянская честь, а личная честь человека оказывается той самой ценностью сегодня и сейчас. А вот тут, я думаю, и есть Довженковская школа, если хотите. Ну, это, конечно, школа его семьи, его окружения, его страны. Он дает нравственный императив, тот самый кантовский «совесть внутри нас», который определяет движение сюжета, поведение персонажей. Персонажи ведут себя абсолютно ноншалантно. Как и следующий фильм «Отара», фильм «Жил певчий дрозд». С ним связана, да, странная история, которую я тоже считаю должен рассказать. Когда он сделал эту картину, он привез ее в Москву, ее не хотели вообще даже выпускать, там были сложности свои. «Жил певчий дрозд» — картина о человеке, который музыкант, и который должен вроде бы писать музыку, и там звучит музыка божественная, баховская, конечно, как будто он ее сочиняет. И он, в общем-то, должен бы заниматься музыкой, а он все время с кем-то что-то, кому-то нужно помочь, с кем-то нужно встретиться, кого-то надо отвезти. Он музыкант, он пребывает, кто не видел фильм, посмотрите, она есть в интернете, это один из лучших вообще фильмов когда-либо, где-либо созданных. Он прибегает в нужный момент в оркестр, ударяет по своему барабану и ничего не срывает, но при этом всегда нарушает как бы свою дисциплину. И он гибнет в последнем кадре, он попадает, перебегая дорогу под машиной. В конце есть кадр, где часовщик запускает часы, и они, стоящие часы, начинают идти. И как каждый человек делает как свой вывод, то ли он все-таки не до конца погиб, ему удалось это те, кто хочет хэппи-энда, либо то, что жизнь идет дальше, вот ушел замечательный человек, а может быть легкомысленный человек, но человек, который, оказывается, всем помог. И совсем нельзя сказать, что он прожил свою жизнь зря. Где-то он спел вовремя с кем-то, кому-то он протянул руку в нужный момент. Это картина, которая называлась по-грузински «Жил певчий дрозд». Когда он ее привез в Москву, он сказал, что она будет называться «День Дениской». Я ужасно возмутился. Честно вам скажу, он пришел на Смоленскую, в кабинет Эйзенштейна, рассказал об этом. Я говорю, что это значит «День Дениской»? Ну, суета-сует, если хочешь. Но «День Дениской» человек крутится. Я говорю, почему Грузия называется «Жил певчий дрозд»? Ну, понимаешь, так все наши сказки начинаются. «Жил певчий дрозд». И он рассказал нам такую историю. Это как у нас, говорят, жили-были, да? Есть народных такие запелы. И кто это знает за пределами Грузии, сказал он? Что если ты этого не сделаешь, кто это будет знать? Вот ты думаешь? Я говорю, да, думаю. Я считаю, что «Жил певчий дрозд» – замечательное название. Но кто, они будут думать, что он и есть дрозд. Я говорю, пусть думают. Это же неплохо, если он будет дрозд, и хорошо. И знаете, я очень счастлив, что... Я не думаю, что я единственный сказал это ему, но во всяком случае он оставил это название «Жил певчий дрозд», потому что это действительно та самая народная сказка о человеке, приходящем в нужный момент на помощь и не ставящий свои дарования выше, чем сиюминутная потребность в его присутствии, в его руке, в его отзывчивости. Он вдруг поменял всю систему ценностей, если хотите, которая была принята нашим кино. И вот третий его фильм, который мы сегодня смотрим, это трилогия грузинская, три главных игровых фильма его, фильм «Пастораль», который тоже странным образом, я очень хорошо в 75-м году помню, как он его привез в Москву, ожидая всяких громов и молний, потому что это картина, в которой как бы нет советской власти, если хотите. Вот. Все, что хотите, там есть, там крестьяне живут своей жизнью, в деревне живет какой-то, вы сегодня увидите, квартет, который репетирует, пилит, значит, классическую музыку. И страна живет, как она жила тысячи лет. У него было ощущение, что ее запретят. Ну, а в это время как раз мы готовили Потемкина к озвучанию. Я сидел на Мосфильме, у нас был зал. Позвонила Тара, говорит, ну, не можешь мне устроить вечером зал, я хочу пригласить друзей. Я сказал, конечно, разумеется, мы заказали зал у Тару. А вдруг его потом положат на полку, никто не увидит. Но вот он привез на Мосфильм копию, и пришли друзья. Это были Андрей Тарковский с Ларисой, женой, пришел Гмита. В общем, был такой замечательный зал. И когда фильм кончился, знаете, была такая какая растерянность. Вот при всем, при этом, все были друзья. Все ожидали от Атара новый фильм, ну, «Жил певчий дрозд» номер два. А он сделал совершенно другой фильм. Он сделал фильм о естественности бытия. На мой взгляд, это мы сейчас обсудим, когда фильм кончится. Все пошли к кто-то, при нам Лариса Тарковская принесла ему цветы, все облизали, говорили, какой он хороший режиссер, как это все. А он все время говорил, а вы поняли? А вы поняли? А вы поняли? И все говорят, да, конечно, мы поняли. Но потом, когда фильм кончился, он посыл на меня строго, никто ведь мне не ответил, ты что понял в этом фильме? Я говорю, я понял, что ты единственный социалистический реалист в советском кино. И я увидел, как у него перевернулось лицо. Говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, я имею в виду, что ты рассказал о ситуации в социалистическом обществе. А это так я не имею в виду догмы соцреализма. А вот наше общество, вот мы вдруг увидели через этот фильм абсолютно, казалось бы, другой реальности. О грузинской деревне, о каких-то музыкантах, где одна девочка из Циковской квартира за ней машина приедет. Это паразитно, это чуть-чуть маленькие намеки на структуру общества в одном квартете классическом. Но при всем при том, то, что мы увидели, настолько было не похоже ни на какие деревенские, городские фильмы. Это был срез сегодня и сейчас живущего так общества, живущего по нормативам многовековой культуры, где где-то там наверху есть что-то, претендующее на то, что оно руководит этой жизнью. Я не хочу долго говорить, я чувствую, что мы должны будем. Потом пойдем, уехал во Францию. Во Франции начался французский период его жизни. Он остался грузинским режиссером при этом. Я сейчас ни в коем случае не хочу делить его. Он остался отар-веселянин, остался грузинским режиссером, при том, что его кинематограф приобрел новые черты. И я бы сказал, он стал немножко более сюрреальным. В нем всегда был немножечко такой сюрреализм. Во Франции этот сюрреализм особенно стал очевиден, и стало понятно, что он не приемлет капиталистический строй, точно так же, как он считал себя совершенно чужим социалистическому строю. Для него вся эта роскошная жизнь или, наоборот, частная инициатива со всеми ее будущими дивидендами столь же чужда, как и демагогия, которая царила в Грузии во времена советской власти. Это абсолютно другая точка зрения. Вот он обожает сделать людей, которые находятся вне той колеи, по которой катится так называемая цивилизация. При этом, как сохранить человеческие ценности? Это, наверное, главная его забота. Мы сегодня смотрим, кроме этого фильма «Пастораль», я очень обрадовался, мы поставим фильм «Чугун», который был запрещен. Это короткометражная его документальная картина, которая была снята на заводе. Ему, он сделал первый фильм «Сапавнелла. Цветы». Замечательная картина, где идет сопоставление парадных цветов, таких садовых, красивых, выращенных на какой-то там высоте, в маленьком ботаническом саде, который создал один садовник. Это вся республика говорит о том, как ему удалось в тех суровых условиях вырастить этот сад. А рядом цветут простые цветы полевые, и вдруг оказывается, что эти цветы полевые и обладают той естественностью и красотой, которой не обладают эти роскошные цветы. Фильм замечательный. И он там еще с помощью музыки, с помощью всяких полонезов Шопена сделал противопоставление этой естественной и искусственной красоты. Но это был почти такой декларативный фильм. Это его курсовая работа, был фильм «Акварель». И была его замечательная картина «Апрель», которую он снял на 50 минут. История двух влюбленных, которые любят друг друга, которые ничего нет. Им дают квартиру, и дальше начинают квартиру обставлять, и покупать вещи, и обставлять себя вещами. И вдруг оказывается, что куда-то делось это непосредственность и ощущение счастья, и надо было опять еще покупать. И вот тот самый червь приобретательства, который потом заразил все наше общество, Атар угадал еще в начале 60-х годов. Фильм «Апрель» выпустил на экран в сокращенном виде, там сделали из 50 минут 30 минут. Но, тем не менее, есть два варианта, и я думаю, когда-нибудь, когда будет ретроспектива Тара, надо будет обязательно этот фильм показать. А вот фильм «Чугун» он сделал как бы на диплом, снял его на реальном заводе, где он даже, по-моему, поработал одно время, и он показал реальный труд сталеваров. И фильм тут же был запрещен. Вне всяких объяснений было понятно, это был неударный труд. Это было нечто противостоящее природе и человеческой природе. Я очень рад, что мы сегодня увидим Грузию как бы в индустриальном виде того времени и в сельском виде в фильме «Пастораль». Ну, что касается всех прочих тем, я думаю, во время обсуждения мы... Извините, что я так долго говорил.
Спасибо большое, Наум Хинч. Я буквально два слова скажу о копиях всегда. Несмотря на то, что мы получили разрешение от Атара Давидовича, который является единственным правообладателем на фильмы, снятые в период советской власти в Грузии, советской Грузии, потому что в Грузии такое законодательство, что все фильмы перешли от студии не национальному центру, не каким-то обществом, а просто автору. Вот. Но Госфильмофонд Российской Федерации отказался нам выдать 37-миллиметровые копии без факсимильного письма Атара Давидовича и копии прокатных удостоверений, выданных ему Минкультом Российской Федерации. В связи с этим мы вам покажем копии дигитальные, но опять-таки вот сейчас в синематеке, Наум Хинч говорил, проходит его полная ретроспектива, где фильмы были отреставрированы и переведены в формат 4К. А, с Чугуном еще все интереснее, потому что все, что он был запрещен, его вообще неизвестно, есть ли 30-метровая копия. В Госфильмофонде ее нет, она когда-то была в ВГИКе, потому что это был диплом ВГИКа, ну а потом судьба ВГИКовской фильмотеки, которая частично передана в Госфильмофонд, частично не разок, в общем, это все еще сложнее. Наверное, мы могли бы предпринять какую-то попытку, чтобы получить это в 4К. Но мы вдруг поняли одну вещь, с Саулом Хельчем сегодня об этом говорили, что то, что он сделал для французской синематеки, сейчас они подготовили, это фильмы на грузинском языке с субтитрами, у которых нет закадрового голоса. А все, кто видел фильмы «Эосиряне», наверное, знают, что переводил свои фильмы Атар Давидович всегда сам. И мы поняли, что если мы сейчас вам покажем фильм «Эосиряне», в котором не будет этого закадрового голоса, но в котором будет 4К, мы что-то потеряем. Поэтому в результате мы вам показываем с разрешения автора дигитализированную копию, советскую прокатную, «Чугуна», ну «Чугун» не прокатную, а та, которая есть, и «Пастораля», которая была в прокате, и очень надеемся, что рано или поздно как-то всем удастся договориться, и, в общем, мы сделаем большую полную ретроспективу «Эосиряне», которая, безусловно, это заслуживает, и покажем ее в Третьяковской галерее. Может быть, даже это будет 4К за кадровым голосом «Эосиряне», если нам удастся его это уговорить, но это вряд ли. А приятного вам просмотра, и, как всегда, после просмотра у нас будет обсуждение.